Глава 22. Вижу, солнце-стрела вершит безупречный полет в лоб человеку. Когда долетело, вороны собрались, будто дыхание ночи. Сеглора, собачья цепь. Легкие волны лизали заваленную мусором грязь под причалом. Ночные насекомые плясали над самой водой, а у берега в исступленном безумии откладывали яйца какие-то угри. Тысячи черных, блестящих созданий извивались под дрожащим маревом мошкары. Из года в год они возвращались к этому берегу, а люди не обращали никакого внимания, исключительно потому, что на вкус угри были просто ужасны. Из темноты под причалом послышался плеск воды. Оттуда покатились волны, единственный признак того, что кто-то вынырнул из моря у самого берега. Калам выбрался на сушу и повалился в изрытую угрями грязь. Теплая кровь по-прежнему текла между пальцами правой руки, которая зажимала рану. Рубашки на убийце не было, а кольчуга уже покрывалась илом где-то на дне Малазанской бухты, так что Калам остался только в леггинсах из оленьей кожи и мокасинах. Чтобы избавиться под водой от доспехов, ему пришлось снять пояс и перевязь с ножами. Отчаянная потребность выбраться на поверхность и глотнуть воздуха заставила убийцу выпустить их из рук и оставила безоружным. Где-то вдали корабль разрывали на куски. Треск и дикий грохот далеко разносились над водой. Калам слегка удивился, но не стал задумываться. Сейчас у него были другие задачи. Легкие укусы подсказали, что угри глубоко возмущены его бестактным вторжением. Стараясь умерить дыхание, он прополз чуть дальше по илистому берегу. Битые черепки врезались в тело, когда Калам выбирался на первый каменный волнорез. Он перевернулся на спину и уставился на поросшую водорослями нижнюю сторону причала. В следующий миг убийца закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Кровотечение из раны сперва замедлилось, затем вовсе прекратилось. Через несколько минут он сел и принялся снимать с себя угрей, которые присосались точно пиявки, и бросать их во тьму, туда, откуда доносилась возня портовых крыс. Они уже подбирались к убийце, а тот слышал довольно жутковатых историй, чтобы понимать, не знающая страха орда вполне может оказаться опасной. Дальше ждать было нельзя. Калам поднялся на корточки, взглянул на сваи над волнорезом. В часы прилива можно было бы дотянуться до массивных бронзовых колец, вделанных в деревянные столбы на третьей четверти высоты. Сваи были покрыты черным дегтем, кроме тех мест, где корабли бились о причал, оставляя неровные, пропитанные водой вмятины. Значит, другого пути наверх нет. Убийца прошел по волнолому, пока не оказался напротив торгового кораблика. Пузатое судно, чуть накренившись, лежало в грязи. Толстая веревка тянулась с носа к одному из бронзовых колец на свае. В обычных обстоятельствах взобраться было бы легко, но даже умения когти не позволили Каламу избежать кровотечения, когда он карабкался вверх по веревке. Убийца чувствовал, что слабеет, а добравшись до кольца, вовсе остановился, дрожа, чтобы восстановить силы. С тех пор, как Сал-Келан выбросил его за борт, у Калама не было времени подумать. Не было и теперь. Проклинать собственную глупость – пустое занятие. Убийцы ждут его на темных, узких улочках Малаза. Следующие несколько часов, скорее всего, станут последними по эту сторону врат Худа. Калам отнюдь не собирался стать легкой добычей. Скорчившись у кольца, он снова заставил дыхание замедлиться, остановить кровотечение из раны и многочисленных укусов. На крышах складов дозорные с усиленным чарами зрением, а у меня даже рубашки нет, чтобы скрыть тепло тела. Они знают, что я ранен. Это испытание высших дисциплин. Сомневаюсь, что даже стерва в свои лучшие годы смогла бы охладить тело в таких обстоятельствах. А я смогу? Он снова закрыл глаза. Отвести кровь от кожи, увести глубже в мускулы, ближе к кости. Всякий вздох, лед. Всякое касание к земле или камню, уравнивание температуры. Никакого следа в движении, никакого тепла за спиной. Чего они будут ждать от раненого человека? Не этого. Он открыл глаза, отпустил одной рукой кольцо и прижал предплечье к изъеденному коррозии металлу. Тот показался теплым. Пора. До верхушки сваи было совсем близко. Калам выпрямился, медленно подтянулся и выбрался на покрытые засохшим слоем птичьего помета доски. Перед ним открылась передняя улица. У выходивших на улицу ворот склада теснились тележки. До ближайшей было меньше 20 шагов. Побежать значило бы кликать смерть. Тело бы не успело приспособиться к изменению температуры, и такое тепловое пятно не заметить было бы невозможно. Один угорь пробрался слишком далеко и собирается ползти дальше. На животе Калам двинулся вперед, выбрался на влажные камни мостовой, прижался к ним лицом, чтобы дыхание вырывалось вниз. Чародейство расхолаживает охотников. Им лень реагировать на то, что не кажется очевидным, при усиленных-то чувствах. Они забывают игру теней, музыку темноты, самые тонкие и неприметные знаки. Надеюсь, что так. Он не смог поднять глаза, но знал, что на самом деле совершенно открыт, точно червяк на вымощенной крупными плитами тропинке. Где-то в душе кипело желание заорать от ужаса, но убийца его подавил. Высшая дисциплина, безжалостная госпожа его духа, тела, самого сознания. Больше всего он боялся, что в тучах на небе образуется разрыв. Луна стала ему врагом. Если она пробудится, даже самый ленивый дозорный не пропустит тень, которую Калам отбросит на мостовой. Минуты шли, а он полз, мучительно медленно, через улицу. В городе царила мертвенная, неестественная тишина. Лабиринт ловушек, который для него заготовили охотники на случай, если жертва сможет зайти так далеко. В голове скользнула мысль. «Меня уже заметили, но зачем же портить игру? Охота должна давать длительное наслаждение, удовлетворить жажду мести братства. Зачем вообще готовить лабиринт, если убьешь жертву до того, как она в нем заплутает?» Эта горькая логика впивалась в грудь раскаленным кинжалом, грозила разрушить маскировку сильнее, чем что бы то ни было. Однако Калам сумел приподняться очень медленно, задержать дыхание, прежде чем поднять глаза. Он оказался под тележкой, коснулся темечком ее дна. Убийца замер. Они, конечно, ожидали состязания в скрытности, но ловкость рук была не единственным талантом Калама. Всегда они пригождались, другие, неожиданные умения. Убийца скользнул вперед, оставил тележку позади, затем еще три, и, наконец, оказался рядом с воротами склада. Основные ворота для грузов представляли собой массивные раздвижные панели, которые скрепили цепью с мощным висячим замком. Однако рядом в стене обнаружилась калитка и еще один замок. Калам метнулся туда и прижался к старому дереву. Сомкнул обе руки на замке. Не было ничего скрытного в грубой физической силе Калама. Сам замок выдержал поворот, но петли на дверце не справились. Прижавшись всем телом к краю двери, убийца заглушил треск дерева. Замок и петли остались у него в руках. Не выпуская их, Калам потянул дверь на себя и приоткрыл, ровно настолько, чтобы проскользнуть в темноту внутри. Быстро осмотрев главный зал, убийца оказался у стойки с инструментами. Там он забрал клещи, топорик, джутовый мешок с обивочными гвоздями и тупой рабочий нож с отломанным кончиком и иззубренным лезвием. Там же Калам обнаружил кожаную кузнечную рубаху и натянул ее. В задней комнате нашлась дверь, ведущая в переулок за складом. До мертвого дома, по представлению Калама, оставалось примерно 6 кварталов. Но Сал-Келан знает, и там они будут меня ждать. Я был бы идиотом, если бы рванул туда сразу. И это они тоже знают. Рассовав свое импровизированное оружие в петли на рубахе, Калам отодвинул засов, приоткрыл дверь и выглянул в щелочку. Никакого движения. Он приоткрыл ее еще на несколько дюймов, оглядел соседние крыши, затем небо. Никого. И тучи текли сплошной пеленой. Из-за ставней нескольких окон сочился слабый свет, который только делал гуще мрак в других местах. Где-то вдалеке залаяла собака. Убийца шагнул наружу и бочком двинулся по краю заставленного ящиками переулка. В алькове около выхода из переулка собралось пятно еще более густой, непроглядной темноты. Калам заметил его, присмотрелся, вытащил нож и топорик и молниеносно рванулся прямо во мрак. Чародейская тьма окутала его, как только убийца оказался в алькове. Нападение было столь неожиданным, что двое когтей внутри не успели даже достать оружие. Зазубренное лезвие ножа распороло горло одному из них. Топорик раздробил ключицу и засел в ребрах. Калам выпустил рукоятку и закрыл ладонью рот жертве. Дернул так, что голова с хрустом врезалась в стену. Другой коготь, женщина, с хрипящим бульканьем осела у стены. В следующий миг Калам уже обыскивал тела. Собирал метательные звездочки, ножи, две пары коротких широколезвийных стилетов, гороту и самую ценную добычу – безреберный арбалет когтей, винтозарядный. Маленький и смертоносный, пусть и на короткой дистанции. К нему прилагались 8 стрел, железные наконечники поблескивали ядом, который назывался «белый паральт». Калам снял с трупа мужчины тонкий черный плащ, набросил капюшон с марлевыми вставками около ушей. Передняя завеса клобука тоже была из тонкой газовой ткани, позволявшей сохранять боковое зрение. Чародейство растаяло к тому моменту, когда он закончил. Выходит, по меньшей мере один из убитых был магом. Какая халатность, они у Шика совсем размякли. Калам выдвинулся из алькова, поднял голову и принюхался. Связь в пятерне разорвана. Остальные уже знают, что пришла беда, и сейчас медленно, осторожно приближаются. Калам улыбнулся. «Вы-то рассчитывали, что жертва побежит, но уж простите». И он вышел в ночь, чтобы начать охоту на когтей.